говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Агент 58», часть третья. Подготовил программу Аркадий Львов. Впервые в эфире 10 июля 97 года.
Радио «Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Агент 58. По страницам книги Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть третья. Передачу ведет Аркадий Львов.
Тайна в большой степени определила и ход нашего повествования. Не в угоду детективному жанру, а следуя логическому ходу вещей, только после того, как Земля приняла его прах, можно было обратиться непосредственно к жизнеописанию человека, который, с одной стороны, был подлинным сыном своего века, то есть тем, что в истории и литературе принято называть типичным, а с другой стороны, бесспорно отмечен был печатью уникальности. Вот это сочетание ординарности, будничности и исключительности теперь, когда герой наш уже 7-й год покоится на Чикагском кладбище, дает возможность хронологически, то есть в той последовательности, которая была определена самой жизнью, следовать за ним по стопам на долгом его почти 90-летнем пути.
Из Малороссии, откуда он прибыл в Америку в 1911 году 9-летним мальчиком, он привез представление о тяжкой жизни простых людей, таких как его отец-сапожник, и о привольной жизни богатых, за спиной которых всегда стояли их верные слуги – жандарм с нагайкой, пристав и урядник. Здесь, в Америке, не было жандармов с нагайками, здесь были полисмены с дубинками. Но детским своим умом он смекнул, что разница между ними невелика. Что делали одни в царской России, то делали другие здесь, где чистильщик сапог, конечно, мог стать миллионером, но пока был чистильщиком, всегда должен был быть готов к тому, что полицейская дубинка пройдется у него по темени или спине. Словом, это был настоящий пролетарский взгляд на жизнь, который герой наш, Морец Чайлдс, впитал, что называется, с молоком матери. Соответственно, достигнув 17-летнего возраста, он вступил в организацию, главным лозунгом которой было «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
Естественно, он тогда еще не предвидел, что в этой организации, Коммунистической партии Соединенных Штатов, предстоит ему сделать большую карьеру. Случилось, однако, так, что на жизненном его пути встретился ему человек, который умел распознавать в молодых функционерах скрытый в них заряд. Человек этот, Эрл Рассел Браудер, член ЦК Компартии, заместитель председателя Лиги профсоюзной пропаганды, сам быстро продвигавшийся по иерархической лестнице в партии и бравший под свою опеку тех из молодежи, в ком видел будущее партии. Морец Чайлдс, неказистый с виду, рост 158 сантиметров, компенсировал свою физическую непрезентабельность недюжинной активностью и энергией.
Вторая половина 20-х годов предложила серьезные испытания американским коммунистам. Это был как бы экзамен на аттестат зрелости. Причем вопросник составлялся в Москве, на Старой площади. И главным автором его был товарищ Сталин, к этому времени взявший верх над Троцким и его уклонистами-ревизионистами. Свои уклонисты и ревизионисты были и в американской компартии. Среди них один из лидеров – глава Чикагской партийной организации Джей Лавстоун. Морис собрал своих ребят, единомышленников, крепких сталинистов, силой овладел штаб-квартирой Чикагской городской парторганизации, забаррикадировал все входы и выходы, так что ни сам Лавстоун, ни его троцкистские единомышленники проникнуть сюда не могли.
В истории молодой американской компартии это была новая страница, и первый перевернул ее Морис Чайлдс. Эрл Браудер, которому вскоре предстояло сделаться генеральным секретарем партии, сказал Морису: «Молодец, и предложил подумать, как жить дальше. Тут надо бы уточнить, что генеральная дорога была ясна. Дорога коммуниста, сталинца. Речь шла о технических деталях. Самому Браудеру предстояла продолжительная командировка в Китай. Так решено было в Москве, поскольку в умах китайских коммунистов происходило какое-то брожение. И товарищ Сталин хотел иметь поднебесной своих людей, но не из России, что не настраивало бы китайских товарищей на откровенность, а откуда-нибудь из Америки, из другого далеко от Кремля полушария.
Браудер оставил свою библиотеку Моррису и сказал, пусть штудирует и хранит, пока хозяин вернется. А если не вернется, Браудер дружески положил руку Моррису на плечо, будет она твоей. Чайлсу очень хотелось иметь свою библиотеку, как у товарища Браудера, но, конечно, не такой ценой. Миссия Эрла закончилась вполне благополучно, он воротился в Штаты, и вскоре началась новая глава в жизни Морриса. Браудер решил, что Чайлсу, чтобы получить полноценную подготовку, какая может потребоваться и в Коминтерне, и здесь, в Америке, надобно пройти курс в Ленинской школе в Москве. Чтобы получить добро московских руководящих товарищей, Браудер представил всю историю в Чикаго, когда Моррис со своими ребятами осадил и взял штаб-квартиру горкома партии как очень опасную акцию, которая повлекла за собой вмешательство полиции и арест зачинщиков. Формально и то, и другое не противоречило фактам, и в этом смысле было правдой. Но сама история была весьма драматизирована, и опасность, нависшая над Моррисом как главным организатором акции, представлена была столь значительной, что надобно было немедленно организовать его отъезд из Соединенных Штатов, чтобы вывести из-под ока полиции.
Партия выправила Моррису Чайлсу необходимые документы, удостоверяющие его личность. В качестве места рождения выбран был Детройт, город пролетариев-автостроителей. Дала на руки $200 и немного франками, купила билет на океанский лайнер «Иль-де-Франс», одела в новое пальто, к которому прикрепила красный лоскут, чтобы товарищи из Коминтерна могли сразу распознать своего, и проводила в дальнюю дорогу. В январе 1929 года, пересекший поездом Европу, Моррис Чайлс прибыл в Москву. Зима была холодной, снежной, звенели на санях колокольчики, возчики кричали своими остуженными голосами «Поберегись!». Вдыхая в себя морозный воздух, Моррис чувствовал, как бодрость и энергия наполняют все его тело, как будто он стал уже прямым участником преображения мира, какое начиналось отсюда, из Москвы, где был Кремль, была Старая площадь, был Коминтерн.
Надо было загодя, не переступив еще порога школы, где его уже ждали, решить, дать ли знать, что он понимает и говорит по-русски. Что казалось там, в Америке, простым, то здесь оборачивалось серьезной проблемой. Как делать постоянно вид, что не понимаешь по-русски, когда на самом деле понимаешь? Внутренний голос подсказывал, да, трудно, но делать надо именно так. Ну, можно объяснить товарищам, что учил, мол, русский, узнаю отдельные слова, но языка нет, не знаю. Несомненно, это было интуитивное решение, поскольку дальнейшего развития событий в те дни, естественно, провидеть нельзя было. Точнее, нельзя было провидеть во всем объеме, но то, что происходило в ЭКПБ, давало немалый материал для размышлений. Хотя и другого рода, но давала материал и московская улица тех дней, когда окутанные хлопьями снега нищие стояли с протянутой за подаянием рукой.
Моррис Чайлс сам давал всему этому объяснение – трудности роста. В самом деле роста, потому что страна уже начала строить и жить по планам первой пятилетки. В истории не было еще случая, чтобы не рынок и биржа со своими стихийными, неконтролируемыми силами направляли хозяйство страны, жизнь человека, а план, разработанный по принципам политэкономии и социализма. По прибытии в школу где намечалось трехлетнее его пребывание в общем и специальных классах, Морис Чайлд, американский гражданин, член Компартии Соединенных Штатов, должен был взяться на учет в местной партийной организации. Этого требовали правила демократического централизма, обязательные для всякого коммуниста. Если бы для него Чайлса сделали исключение, он первый восстал бы против этого. На имя Морриса заведена была учетная карточка члена Всесоюзной коммунистической партии большевиков, слушателя Ленинской школы в Москве. Партийные взносы взимались по месту учета.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58». По страницам книги американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Морис Чайлдс – имя, которое до последнего времени известно было преимущественно историкам, занятым исследованиями коммунистического движения в Соединенных Штатах. Выдвинувшийся во времена Эрла Рассела Браудера, редактор газеты «Daily Worker», Морис Чайлдс стал второй фигурой в коммунистической партии Соединенных Штатов. Пройдя в конце 20-х, начале 30-х годов специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлдс пользовался особым доверием Кремля. Среди советских лидеров, которые хорошо знали его с тех далеких лет, был Михаил Суслов, тогдашний его наставник, или, как говорил сам Морис Чайлдс, ментор.
В 1938 году Чайлдс был кандидатом Компартии в сенаторы от штата Иллинойс. Его предвыборная платформа – работа, безопасность, демократия, мир. Руководитель Чикагской городской партийной организации, он был избран секретарем ЦК Компартии США. В международном коммунистическом движении Чайлдс занял особое место. Он лично с некоторыми многократно встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Тито, Мао Цзэдуном, Чжоу Энлаем, Ульбрихтом, Хонекером, Чаушеску, Хошимином, Кастро и другими лидерами мирового коммунизма. Председатель Компартии США Гесс Холл называл Чайлдса «мой государственный секретарь». По информации, полученной от Чайлдса, ФБР и Белый дом более четверти века располагали сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Баррон, автор первой монографии о жизни и деяниях Морриса Чайлдса, известный американский историк и публицист. В 50-е годы был офицером морской разведки. Тогда же впервые практически столкнулся с КГБ, с его действиями и агентурой в Западном полушарии. Русский язык изучал в школе морской разведки. 2 года работал в Западном Берлине.
Выпускник факультета журналистики Миссурийского университета получил степень магистра. Несколько лет был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар». С середины 60-х годов работал старшим редактором Reader Digest, одного из самых популярных изданий в периодике Соединенных Штатов. Признанный специалист по истории деятельности советской разведки. Консультант правительства, эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже. Автор книг «КГБ», «КГБ сегодня», «Пилот МИГа» и других, ставших бестселлерами, Джон Баррон был удостоен Министерством юстиции Соединенных Штатов высшей награды за достойный вклад на службе обществу. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Передачу ведет Аркадий Львов.
С первых же дней отношения с товарищами сложились хорошие. Администрация школы приняла на хранение документы Морриса, а ему выдала на руки новые, в которых значилось, что звать его Гарри Саммерс, по профессии рабочий автозавода, родом из Детройта. В партийной практике большевиков всегда использовались подложные документы, клички, присвоенные по конспиративным соображениям имена, легенды, заменяющие подлинные биографии, профессиональные анкеты, которые исключали бы всякие подозрения насчет занятий индивидуума, представляющего паспорт или иное свидетельство, удостоверяющее личность. Но зачем это нужно было здесь? В партийной школе, где за учебными столами сидели единомышленники, товарищи по оружию, объединенные общей идеей и общей целью.
Член партии с десятилетним стажем Морис Чайлдс, американец, приехал в Москву как в партийную Мекку. Ренегатов и ревизионистов он повидал достаточно в родной своей компартии у себя дома. Сюда, в большевистскую Мекку, приезжали не для того, чтобы очиститься от скверны. Таких сюда не присылали. А для того, чтобы заточить свое идеологическое, свое теоретическое копье, выковать непробиваемые щиты. Кузнецы здесь были отменные, надежные. Среди них Отто Куусинен и Михаил Суслов, прямые наставники Морриса. На третьем конгрессе Коминтерна тезисы Куусинена об организационном строительстве коммунистических партий, о методах и содержании их работы были одобрены Лениным, который написал финскому товарищу, что чтение их доставило ему большое удовольствие. Михаил Суслов, выпускник Института Красной Профессуры, всегда возбужденный, с холодным блеском в стальных глазах, был человеком другого времени, которое, это Моррис отчетливо видел, еще только подступало. Многие годы спустя, возвращаясь к давним дням, Чайлдс вспоминал, что Куусинен стал ментором Юрия Андропова, а Суслов вышел в первые идеологи партии.
Кроме преподавателей и слушателей, появлялись в школе, однако, еще какие-то люди. Не то чтобы не тутошние, но все же с какой-то черточкой в облике, с властной ноткой в голосе и манере говорить. Один из таких подошел к Моррису после занятий, обратился к нему на сносном английском языке и попросил уделить ему внимание. Несомненно, он знал, что разговаривает с американцем по имени Моррис Чайлдс, но назвал его, как следовало по документу, Гарри Саммерсом. Манера и тон, какие гость сохранял во все время разговора, были вполне пристойны. Но вопросы, предложения, адресованные собеседнику, заключали в себе нечто от приказа. К примеру, не правда ли, что среди слушателей есть всякие люди, в частности, такие, что заслуживают более пристального внимания? Не думает ли товарищ Гарри Саммерс, что мог бы уделять этим людям больше внимания, беседуя с ними по душам, естественно, открывая и свою душу, как бывает между близкими друзьями?
Беседовать с товарищем, с боевым другом по душам, в этом ничего зазорного не было. Но Моррис не заблуждался. Ему предложили быть информатором, осведомителем, как говорили в те дни в России, сексотом. По сути, предложение это вполне согласовывалось с партийной этикой, которая требовала от каждого партийца, большевика, бдительности. Но бдительность не противопоказана была открытости. Но ему-то как раз предложено было отказаться от открытости. Гость даже особо подчеркнул, естественно, вся информация будет строго конфиденциальна. Первое желание, как всегда импульсивное, было отказаться. Поблагодарить, разумеется, за доверие, но отказаться, сославшись...
Сославшись на что? В самом деле, на что мог он сослаться, отказываясь от доверия, которое оказало ему ГПУ? Собеседник не представился ему как сотрудник ГПУ, но Моррис не сомневался, что гость – человек из органов. Вдруг промелькнула тревожная мысль. Черт возьми, а не увидел ли этот тип сомнения, колебания, которое одолевает его? Ведь сомнение, колебание – это как раз то, о чем должен он, Моррис, информировать офис на Лубянке. «Да», – сказал он твердо, – «главный принцип партии, демократический централизм, допускает разные мнения и дискуссии, но коль скоро мнения рассмотрены в дискуссиях и принято решение, член партии обязан следовать этому решению, а не отклоняться от него и не искать путей, чтобы обойти его».
Bye. каким впечатлением ушел гость, Гарри Саммерс, он же Морис Чайлдс, мог только догадываться. Вскоре, однако, получен был вполне определенный ответ. Морис сразу переводился на программу второго года обучения, а в зависимости от академических успехов и некоторых других показателей предстояло решить вопрос о третьем годе обучения. Третий год обучения был специальный и весьма отличался от первого и второго. Общих теоретических дисциплин, предусматривающих более глубокое освоение диамата и истмата, здесь не было. Точнее, не было в теоретическом плане, а в практическом, напротив, исторический и диалектический материализм конкретно интерпретировались как философия действия, как философия, призванная не объяснить мир, а изменить его. Именно это, не объяснять действительность, а изменить ее, и было самым главным в учебных курсах третьего года обучения.
Революция, как орудие преображения и преобразования мира, приобретала здесь вполне конкретные очертания. Специальный курс посвящен был методам возбуждения недовольства в сельской местности и городах с использованием профессионально подготовленных для этой цели групп. Саботаж, диверсии, ограбления с применением соответствующих средств, включая огнестрельное оружие, изучались в аудиториях, лабораториях и на местности. В отдельную учебную дисциплину выделены были топография города и сельских населенных пунктов, секретные линии связи и различные виды коммуникаций, операции в условиях подполья с последующим выходом из подполья, явочные места для агентов и связных, тайники и тайные склады для хранения денег, провианта и взрывчатых веществ. Курсанты третьего года должны были уметь водить поезда и одновременно быть готовы к тому, что поезд придется взорвать. Уроки верховой езды сочетались с заданиями противоположного рода, использованием булавок, шпилек и других колющих предметов для борьбы с конной полицией. Годы спустя Морис Чайлдс вспоминал: «Московские эти уроки пошли ему впрок». Радио «Свобода» вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции «Агент 58» по страницам книги известного американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле. Часть 3». В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы» Бориса Парамонова о любви и грехе. Передача звучала в эфире 7 июля 1997 года.
Есть одна жгучая русско-европейская, а сейчас и русско-американская тема, принципиально до сих пор разводившая Россию с Западом. Причем Россию не только государственную, но и духовную, культурную. Это тема о принципах организации общественного союза. На каких началах он должен основываться? На Западе нынче, да и раньше, еще с 19 века, это было ясно. На началах права, как верховенство закона в повседневной общественной жизни, так и провозглашение и соблюдение прав человека. В России такой подход все еще остается предметом желаний, а не социальной реальностью. Про историю государства российского в этом смысле говорить не следует. Какие уж в этой истории право и права. Но и русские духовные вершины неоднократно высказывали сомнения насчет первостепенной необходимости права в жизни человека и общества. На этом скептическом отношении к праву сходились весьма разные люди из числа вот этих самых русских духовных вершин. Обратимся к авторитетному свидетельству эксперта Богдану Кистяковскому, одному из авторов сборника «Вехи», работавшему в области философии права. Он писал в упомянутом сборнике «Вехи».
Русская интеллигенция никогда не уважала право, никогда не видела в нем ценности. Из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне. При таких условиях у нашей интеллигенции не могло создаться и прочного правосознания. Напротив, последнее стоит на крайне низком уровне развития.
Самое парадоксальное в том, что этот низкий уровень правосознания, как у народа, так и у интеллигенции, русские мыслители готовы были считать преимуществом отечественной жизни, плюсом, а не минусом ее. Тот же Кистяковский пишет.
Было бы ошибочно думать, что игнорирование значения правовых принципов для общественной жизни было особенностью славянофилов. У славянофилов оно выражалось только в более резкой форме, и эпигонами их было доводимо до крайности. Например, Константин Леонтьев чуть ли не прославлял русского человека за то, что ему чужда вексельная честность западноевропейского буржуа. Но мы знаем, что и Герцен видел некоторое преимущество в том, что у нас нет прочного правопорядка.
Идеалом русских мыслителей, чуть ли не всех лагерей, по крайней мере и славянофилов, и западников, было представление о необходимости и, главное, возможности построить общественную жизнь не на правовых, а на этических началах, не на идее права, а на практике добра. В этом контексте право может быть понято как некий этический минимум, а русские люди всегда, везде и во всем стремятся к максимуму. Право может быть обозначено как господство норм, устанавливающих или ограничивающих свободу, или же норм, разграничивающих интересы. Вот этот минимум русские люди и презирают. Целью жизни для русских людей выступают не интересы, а идеалы. А свобода, как известно, ценится внутренняя, возможная и в цепях. Мы еще совсем недавно слышали очередное провозглашение этих идей у Солженицына. Соблазн тут в том, что сам-то Солженицын построил свою жизнь именно на таких принципах. Дал, так сказать, пример для подражания. Во всяком случае, показал, что такое поведение возможно. Но оно возможно исключительно для героических единиц. Оно не может быть общественной нормой. И нельзя требовать от людей религиозного подвига. Обыкновенная, обыденная, повседневная жизнь такого поведения и не требует. Как метко заметил где-то Юрий Нагибин, Солженицын никогда не знал обыденной жизни. Он существовал исключительно в состояниях экстремальных. Война, лагерь, смертельная болезнь, подпольное писательство, наконец, мировая слава и открытая, на весь мир нашумевшая борьба в одиночку против левиафана тоталитарного государства. Эта жизнь выходит даже за этические рамки. Она приобрела значение и размах религиозного подвига. Солженицын по Киркегору – рыцарь веры Авраам. А, как объяснял Киркегор, в религиозном сознании происходит устранение этического. Подлинное религиозное переживание всегда и только исключительное, единичное, уникальное. В этике же, в морали, все строится на идее нормы, как некоего всеобщего и обязательного принципа. Что ж тут говорить о каком-то праве? Вопрос, однако, остается в силе. Что предпочесть? Обыденную жизнь, регулируемую и гарантируемую внешней правовой нормой, или ориентацию на духовный подвиг, по определению невозможный для подавляющего большинства людей? Казалось бы, тут и вопроса нет, одна риторика. Однако сердце и сокровища русского человека лежат именно на этой стороне, в религиозном максимализме идеала. Приведу выразительный пример, подтверждающий верность сказанного. Николай Бердяев в одной и той же книге писал вот такие трудно согласуемые вещи. Сначала.
Исконный русский коллективизм всегда был враждебен культуре, враждебен личному началу. Всегда тянул нас вниз, всегда мешал нам выйти к свету, в мировую ширь. Этот коллективизм парализовал у нас чувство личной ответственности и делал невозможной личную инициативу. Коллективизм этот был не новый, а старой нашей жизни, остатком первобытного натурализма. Но многие у нас смешивали его с духовной соборностью, с высоким типом братства людей. С русским коллективизмом связано и отрицательное отношение к праву, смешение права с моралью. Но отрицание права, которое у русских шло справа и слева, есть отрицание личности, порабощение ее коллективу. Право охраняет личность от посягательства на нее злой воли. Право делает свободу человеческой личности независимой от добродетелей и пороков других людей, от их нравственного уровня, от их произвола. Русские смешивают право с моралью и ставят судьбу личности в зависимость от нравственного сознания людей, от их добродетелей. Но есть свобода, которая должна быть мне гарантирована и при порочности людей, и при склонности их к насилиям. Этого никогда не понимало народническое сознание, и правое, и левое. Такое отрицание права оказалось роковым для России.
Это сначала. А вот что в той же книге «Философия неравенства» через 100 страниц.
Противоречие между свободой и равенством, между правами личности и правами общества, непреодолимо и неразрешимо в порядке естественном и рациональном. Оно преодолимо и разрешимо лишь в порядке благодатном, в жизни церкви. В общении религиозном, в обществе церковном снимается противоположность между личностью и обществом. В нем свобода есть братство, свобода во Христе есть братство во Христе. Духовная соборность разрешает эту квадратуру круга. В ней нет различия между правом и обязанностью, нет противоположения. Но в церковном обществе нет механического равенства, в нем есть лишь братство. И свобода в нем не есть противоположение себя другому, ближнему своему. Религиозное общение основано на любви и благодати, которых не знает ни либерализм, ни демократизм.
Противоречие у самого Бердяева не только заметно, но буквально вибреет к небу. В одном случае твердое признание необходимости внешних норм организации общественной жизни именно для защиты свободы и прав человека. В другом утверждение, что такая свобода созидается не во внешнем социальном действии, а исключительно в церковном братстве, на началах любви, а не правового нормирования. При этом церковь имеется в виду отнюдь не реально-эмпирическая, не та, в которую ходят ставить свечки и бить поклоны, а некая мистическая церковь с большой буквы, отвлеченный принцип духовной соборности, в реальном обществе никак не реализуемый и не могущий быть реализованным. Здесь Бердяев, впадая в ту же ошибку, вернее, демонстрирует такую интенцию сознания, которую критики находили у классиков славянофильства, принижавших Запад и возвеличивавших Россию, имея при этом в виду реальные недостатки Запада и идеальные воображения, существующие или только долженствующие быть достоинства России. Так и тут Бердяев, правда, без специфических славянофильских обертонов, противопоставляет реалии эмпирической социальной жизни некоему богословскому мифу, находя, что и неудивительно, второй привлекательнее первых. Можно, однако, найти в человеческой жизни сюжет, позволяющий вести разговор именно в таких возвышенных тонах, не удаляясь на небо, а наоборот, всячески укореняясь в земле. Есть житейская ситуация, в которой являются гармонически примиренными начала необходимости и свободы, в которой уже не имеет силы принудительное действие закона, хотя бы этот закон и упорядочивал социальную жизнь, хотя бы он и гарантировал права человека. Эта ситуация – любовь. Еще Фейербах говорил, что любовь является идеальной моделью человеческого существования, ибо в ней берущий в то же время дает. Свобода в любви не нужна, ибо самое рабство в ней сладко человеку. Поистине, это благое иго, легкое бремя. И вот именно за это ухватились русские. Здесь начали искать идеал общественного устроения. Не нужны законы и право в обществе, в котором господствует любовь. Вот установка русского сознания. Это высокий идеал, конечно. Вопрос только в том, где взять эту самую любовь. Как говорил Ставрогин у Достоевского, чтобы сделать рагу из зайца, нужен заяц. И спрашивал Ушатова, ваш-то заяц пойман, а ли еще бегает? Русская любовь, как тот заяц, все еще бегает. Но не все так думали. В неискоренимом и вполне понятном стремлении видеть мечту, уже осуществленной в действительности, русские мыслители, многие из них, пришли к убеждению, что есть в России институция, в которой уже нашли зримые воплощения высокие христианские принципы социального сожительства. Таким институтом, как известно, одно время объявляли русскую крестьянскую общину, связанную якобы узами любви, совсем как у Фербаха. Берущий дает, а дающий берет. Вот тогда Константин Аксаков и писал, что в общинной жизни не нужен, не уместен вопрос о личности и ее правах, ибо русская община – это некий согласный хор. Личность же – нота в хоре, и, запев самостоятельно, она только испортит песню. Мы должны еще раз остановиться на этом вопросе, потому что здесь, при всей фантастичности построения русских идеалистов, развернулся один весьма реальный сюжет русской истории.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «О любви и грехе». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Эти славянофильские реминисценции ясно ощутимы у Достоевского, когда он берется решать вопрос о социализме. Вопрос в то время, 1863 год, бывший актуальным на Западе, в Европе. Размышляя о социалистических возможностях Запада, Достоевский писал в путевых очерках «Зимние заметки о летних впечатлениях», размышляя о судьбе знаменитой формулы «Свобода, равенство, братство».
Свобода? Какая свобода? Одинаковая свобода всем делать все, что угодно в пределах закона? Когда можно делать что угодно? Когда имеешь миллион? Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все, что угодно, а тот, с которым делает все, что угодно. Что же из этого следует? А следует то, что кроме свободы есть еще равенство, и именно равенство перед законом. Про это равенство перед законом можно только сказать, что в том виде, в каком оно теперь прилагается, каждый француз может и должен принять его за личную для себя обиду. Что же остается из формулы? Братство. Ну, эта статья самая курьезная и, надо признаться, до сих пор составляет главный камень преткновения на Западе. Западный человек толкует о братстве как о великой движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братство, коли его нет в действительности. Что делать? Надо сделать братство во что бы то ни стало. Но оказывается, что сделать братство нельзя, потому что оно само делается, дается, в природе находится. А в природе французской, да и вообще западной, его в наличности не оказалось, а оказалось начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в своем собственном «я», сопоставления этого «я» всей природе и всем остальным людям, как самоправного отдельного начала, совершенно равного и равноценного всему тому, что есть кроме него. Ну а из такого самопоставления не могло произойти братство. Почему? Потому что в братстве, в настоящем братстве, не отдельная личность, не я должна хлопотать о праве своей равноценности и равновесности со всем остальным, а все-то это остальное должно было бы само прийти к этой требующей права личности, к этому отдельному я, и само, без его просьбы, должно было бы признать его равноценным и равноправным себе, то есть всему остальному, что есть на свете». Мало того, сама-то эта бунтующая и требующая личность прежде всего должна была бы все свое «я», всего себя пожертвовать обществу. И не только не требовать своего права, но, напротив, отдать его обществу, без всяких условий. Но западная личность не привыкла к такому ходу дела. Она требует сбою, она требует права, она хочет делиться. Ну, и не выходит братство.
Достоевский, при всей своей чуткости к вопросу о социализме, да и вообще ко всем вопросам, которых он касался, в данном случае оказался неправ. Говоря, что социализма не получится на Западе, хотя попытки будут сделаны и стоить будут 100 миллионов голов, его оценка, он сделал крупную ошибку. Именно там, в Западной Европе, социализм и получился, причем как без братства, так и без кровопролития. Западным людям удалось поделиться. Удалось и свободу сохранить, и интерес разграничить. Этот социализм называется на Западе «Welfare State» – государство всеобщего благоденствия. В возлюбленном же Отечестве исконная русская предрасположенность к братству привела к невиданному в истории кровопролитию. Социализм, осуществленный в России, ни в коем случае не ориентировался на этику, на моральное долженствование. Он получил квазинаучное обоснование каузального толка. К как говорил Ленин, в марксизме нет ни грана этики. Соответственно, ни грана этики не было в политике Ленина. При этом я буду последним человеком, готовым настаивать на том, что русская предрасположенность к братству – миф, и что это качество русского человека не сохранилось во всех перипетиях так называемого социалистического строительства. Конечно, это не миф, а факт. Но дело не в факте совершенно бесспорном, дело в его оценке. Оценка же должна быть негативной, отрицательной. Братство, вообще морально-этические установки, не должны ложиться в основание общественного здания. Русское братство – это не чувство границ личности, как собственной, так и чужой. Это некое стремление слиться в нерасчлененную массу своих. Чувство, в сущности, стадное, или, скажем так, несоциальное. Это реликт того, что в Древней Греции называлось дионисовым действом, некое родение, воля к утрате личности, растворение ее в том самом хоре, о котором столь восторженные слова говорил Константин Аксаков. По-русски это называется хлыстовство. Считается, что Достоевский дал сублимированный вариант этого русского настроения. Это у него назвали христианским дионисизмом. Носители такого типа сознания, такого строя души у Достоевского – князь Мышкин и Алеша Карамазов. В хлыстовстве, вне сублимации, дан некий метафизический, метапсихологический предел русской души, русской, если хотите, идеи. И очень часто русская душа до этих пределов доходит. Собственно, тут даже нельзя употреблять слово «предел», ибо там, где предел, граница, край, там и начинается другое, чужое, начинается становление мира, качествование. Качество по-философски значит «определенность». В России же «беспредельность» или, как говорят сейчас, «беспредел». Хочется привести пример из самых уже последних по времени. Эта тема, связанная с планами Запада расширить НАТО на восток. У меня есть ощущение, что это не нравится в России всем, в том числе и западнически ориентированной культурной элите. Во всяком случае, у этой элиты заметно появление антиамериканских настроений, чего раньше не было и быть не могло по определению. Нельзя не связать это с темой о НАТО. Что, думается, здесь русских культурных людей травмировало? Эти люди, я имею в виду русских либеральных западников, одно время, сразу после крушения коммунизма, чувствовали себя победителями, взявшими окончательный контроль над российским политическим и культурным процессом. Это самочувствие оказалось иллюзорным, но прозападническая ориентация этих людей во всяком случае не вызывала сомнений. И, как кажется, до тех пор, пока не начались разговоры о продвижении НАТО на восток. В чем тут дело? Эти люди почувствовали себя преданными Западом. Основания для таких чувствований у них кажутся весьма весомыми. Это тот максимум доброй воли, который Россия продемонстрировала в судьбоносных событиях конца 80-х, начала 90-х годов. Можно смело сказать, что никогда в мировой истории ни одна великая держава не шла на такие уступки миру без видимых признаков какого-либо военного или хотя бы дипломатического поражения. Все, что происходило тогда, было не просто шагами навстречу Западу, но широко распахнутыми объятиями, совсем по блоку. «Придите к нам! От ужасов войны придите в мирные объятия! Пока не поздно, старый меч в ножны! Товарищи, мы станем братья!» Отсюда небывалая любовь интеллигенции к Горбачеву. Произошло парадоксальное, небывалое в советской истории и крайне редкое в истории русской совпадение мыслей, чувств, деяний, власти и культурной элиты. И точкой этого совпадения был Запад, любовь и доверие к Западу, только и обусловившие шаги такой необыкновенной смелости и новизны. Да и мир был впечатлен, и на Западе появились публикации, в частности, книга американского католического мыслителя венгерского происхождения Джона Лукача, в которых признавалось возможным говорить о России в терминах ее собственного любимого мифа, как о стране подлинно христианской. Но мир довольно быстро опомнился, и разговоры о русско-христианской политике прекратились. Вместо этого заговорили о расширении НАТО на восток. И, конечно же, это нанесло травму русскому сознанию, русской культурной элите, которая, как бы элитарно она ни была, остается все-таки русской. Поразила и, пожалуй, даже испугала не эфемерная военная угроза, как раз в таковую указанные круги не верят, а это неприкрытые демонстрации недоверия к России и к ее готовности идти с Западом одним путем, после того, как этому Западу было отдано чуть ли не все. Россия, русская элита, почувствовала свою сторонность миру, который был для нее предметом поклонения, почувствовала, как сказал публицист Денис Драгунский, свое цивилизационное одиночество. Одним словом, появилось ощущение, что данная политика Запада была действием неэтичным. Я считаю эту реакцию, если она действительно имела место, примером русской избыточной способности судить о мире в терминах этики. Можно придерживаться разных мнений по поводу этого западного внешнеполитического проекта. И на Западе, кстати, тоже многие считают его ошибочным. Например, патриарх американской дипломатии Джордж Кеннон и газета «Нью-Йорк Таймс». Но в любом случае не лишне будет помнить, что разделение политических сфер влияния или даже создание военных блоков не имеет ничего общего с любовью или ненавистью. Нельзя рассматривать мир, политику, самую жизнь в этих терминах. Если человек отделился от вас, имущественно или политически, или как-то еще, это не значит, что он вас ненавидит или что с ним нельзя иметь дело. Как раз дела и следует вести в первую очередь с такими людьми, которые твердо знают, где твое и где мое. Это и есть та вексельная честность, которую так презирали русские люди и которую пора научиться уважать. И еще одно. Ведь подлинная любовь не только сливает, но и различает, учит видеть и выделять любимого человека, как человека отдельно от всех стоящего. Вот этого единственного и любите. Любить всех нельзя. Такая любовь называется не любовью, а свальным грехом.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел программу Борис Парамонов. Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там, ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».